Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Консервативная партия одерживает победу на всеобщих парламентских выборах в Великобритании. В Москве прошла акция памяти погибших при терактах в московском метро 29 марта. Комиссия по правам человека Палаты представителей Американского конгресса провела слушание по проблемам прав человека в России. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа – ситуация в Великобритании, где в четверг прошли парламентские выборы, и согласно предварительным подсчетам лидирует консервативная партия, однако подсчет голосов продолжается, и, судя по всему, Британия впервые за долгое время получит так называемый подвешенный парламент, рассказывает Наталья Голицына.
Несмотря на то, что подсчет голосов все еще продолжается, нет никакого сомнения, что на прошедших выборах победила консервативная партия. Впрочем, такой результат предсказывал и Exit Poll. Он же предсказывал, что консерваторы получат 306 мест в Палате общин, и им будет не хватать 21 места для абсолютного большинства, чтобы создать рабочее правительство. Поэтому Британию впервые с 1974 года, скорее всего, ожидает так называемый подвешенный парламент, когда ни у одной из партий не будет абсолютного большинства, и консерваторам придется создавать коалиционное правительство или искать поддержки мелких партий, поскольку еще до выборов лидер партии Тори Дэвид Камерон заявил, что не пойдет на коалицию ни с лейбористами, ни с либерал-демократами. Согласно данным Exit Poll, лейбористы получат на выборах 255 мест в парламенте, то есть на 94 места меньше, чем было прежде. Сюрпризом для многих, в том числе и самих либерал-демократов, оказались результаты либерально-демократической партии. Всплеск популярности лидера партии Ника Клегга после его успешных выступлений в теледебатах лидеров трех ведущих партий никак не отразился на результатах выборов. Exit Poll предсказывает, что либдемы потеряют одно место. Реальность для них может оказаться еще более пессимистичной. Впервые в британский парламент прошла кандидат от партии «Зеленых», лидер партии Кэролайн Лукас. После победы в своем округе к избирателям обратился лидер Тори Дэвид Камерон.
Полагаю, уже очевидно, что лейбористское правительство утратило мандат на руководство страной. Судя по постоянно приходящим результатам, консервативная партия на пути к тому, чтобы завоевать на этих выборах больше мест, чем на любых предыдущих выборах за 80 лет. Думаю, что мы можем гордиться проведенной предвыборной кампанией. Она была позитивной, энергичной, это была кампания за перемены в нашей стране.
Премьер-министр Гордон Браун также был переизбран в парламент в своем шотландском избирательном округе. Обращаясь к своим избирателям, он в частности сказал:
«Результаты голосования еще неизвестны. Мой долг перед страной, вытекающий из этих выборов, принять участие в формировании в Британии сильного, стабильного и принципиального правительства, способного повести страну к устойчивому экономическому выздоровлению и реализации необходимых реформ политической системы, о чем существует растущий консенсус в нашей стране».
Явка избирателей на прошедших выборах составила 65,2%. Это выше, чем на прошлых выборах. Не обошлось и без скандала, когда в ряде избирательных участков, закрывавшихся в 22 часа, стоявшие в очередях избиратели не смогли проголосовать. Закон запрещает голосование после 10 вечера. На 8:30 утра по лондонскому времени было подсчитано более 600 голосов избирателей из 649. К этому времени консерваторы получили 286 мест в парламенте, лейбористы 238 и либерал-демократы 51 место. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа – предварительные итоги парламентских выборов в Великобритании. Обозреватель Радио Свобода, Свободная Европа Фрэнк Уильямс, британский подданный. В последние годы он не принимает участие в голосовании на выборах, однако внимательно следит за развитием политических событий на своей родине. Мой коллега Андрей Шарый попросил Фрэнка Уильямса оценить нынешнюю предвыборную кампанию и расклад, при котором формальным победителем консервативной партии во главе с Дэвидом Кэмероном удастся сформировать правительство меньшинства.
Мне было бы лично очень трудно. Дело все в том, что мой округ или мой бывший округ – это аграрный округ в Уэльсе, и этот округ по традиции всегда голосовал за либералами. Раньше это были либералы, сейчас это либеральные демократы. Обычно, но всегда, исторически, там были очень сильные представители парламента от нашего округа. Но в последнее время у нас был депутат достаточно скандальный. А мне было бы для него трудно голосовать. Единственная настоящая альтернатива была бы голосовать за консерваторов. Я бы проголосовал за консерваторов с большим трудом. А я выяснил сегодня утром, что действительно наш округ второй раз в истории выбрал консерватора. Это Монтгомери Шайр. Это большой географически, но очень малый по населению. Там живут 10 раз больше овец, чем люди. Это действительно очень аграрный округ. И всегда вот этот округ избирал депутата от либеральной партии.
Говорят сейчас о неминуемом формировании подвешенного парламента и всего правительства меньшинства в Великобритании. Такого не было с 1974 года. Помните, пожалуйста, 70-е годы в британской политике, и тогда, и сейчас, в общем, депрессивные экономические времена. Можно проводить какие-то параллели между тем временем и этим?
35 лет тому назад это был, конечно, это были либеристы, и на самом деле это был неплохой период, потому что они должны были действовать очень осмотрительно. Для того, чтобы не потерять вообще любое проголосование в парламенте, значит, они поступали, если я помню хорошо, достаточно точно и достаточно умно. Но, так что я думаю, что в нынешнее время иметь вообще такой парламент, когда правительство не пользуется большинством в палате общин, это не совсем плохо, потому что, в принципе, все договорились о том, что надо сокращать расходы. Это главная вообще статья вот, деятельности, это будет главная деятельность в течение ближайших 4-5 лет вообще в Англии. Все партии должны были сокращать расходы, но они будут это делать достаточно тонко, осмотром на другие, потому что в каких-то условиях их должны поддерживать либералы, в других условиях должны поддерживать, скажем, унионисты из Северной Ирландии, может быть, часть либеристов и т.д. и т.п. Для Англии, для Великобритании в данный момент, я считаю, что вот иметь такое правительство не уж очень такое плохое явление.
Напомню, что это был обозреватель Радио Свобода, Свободная Европа Фрэнк Уильямс. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня на 40-й день после взрывов в метро вспоминают жертв трагедии. На Лубянской площади прошел траурный митинг. 29 марта в результате двух взрывов, осуществленных смертницами, погибли 40 человек, 160 пострадали. Предварительные итоги парламентских выборов в Британии показывают, что ни одна из партий не получит в палате общин большинства необходимого для формирования правительства. Президент России назвал режим, существовавший в СССР, тоталитарным. Никаких плакатов с изображением Сталина, а также другой символики сталинизма в России не будет, подчеркнул Дмитрий Медведев в своем интервью газете «Известия». На юге Таджикистана при исходе оползня погибли 7 человек, 4 детей, среди них 40 человек числятся пропавшими без вести. Генеральная прокуратура Киргизии обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии с официальным запросом об экстрадиции экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева.
Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это британская печать. Мы будем продолжать обсуждать итоги всеобщих парламентских выборов в Великобритании. мой коллега Кирилл Кобрин рядом со мной в студии. Кирилл, вам слово.
Будущий парламент будет, что называется, подвешенным. Вот такой есть термин. Вообще британцы любят такие термины. У них был и долгий парламент, и короткий парламент в 17 веке, и охвостье короткого парламента. Вот теперь подвешенный парламент. В чем суть, уже говорили эксперты на волнах Радио Свободы. Речь идет о том, что ни консерваторы, ни лейбористы, несмотря на победу, в общем-то, по местам консерваторов, значит, не смогут сформировать в одиночестве или даже уже с какими-то союзниками, не смогут сформировать правительство устойчивого большинства. Я с большим удовольствием следил за ходом голосования, за тем, какие появлялись результаты на самых различных сайтах, гораздо интереснее, чем по телевизору на самом деле, потому что здесь включаются все абсолютные инструменты современные, технологические, и просто сайт, средства массовой информации, и блоги, и, конечно, Твиттер, где разные кандидаты говорят о том, что они знают или как они проголосовали, что они видели. Мы даже знаем, во сколько сегодня проснулся Дэвид Кэмерон, и знаем, во сколько проснулся, например, министр иностранных дел Дэвид Миллибэнд, который тут же в Твиттере, значит, написал что-то такое, что говорит о том, что он, по крайней мере, уже на посту. Но перейдем к публикациям и к, собственно говоря, разговорам в интернете по поводу выборов. С сайта газеты Guardian, это левая центристская газета, она раньше поддерживала либеристов, сейчас ходят слухи, что они скорее поддержали либерал-демократов, и, как мы знаем, в общем, либерал-демократы не добились особых успехов даже по сравнению с предыдущими выборами, не говоря уже о том, что от них ожидали. Так вот, в Guardian любопытный список, кто в своих избирательных округах из известных людей, известных политиков проиграл, а кто выиграл. Среди потерь либеристов, пишет Guardian, Жаки Смит, это бывший министр внутренних дел, Чарльз Кларк, тоже коллега по другому лейбористскому комитету, министр иностранных дел, например, министр образования Эд Боулс, он, наоборот, выиграл в своем избирательном округе. Очень чувствительную потерю понесли либерал-демократы, их очень такой яркий политик Лембит Опик проиграл в Монтгомеришире, и также проиграла Сьюзен Крамер, тоже довольно известная политик из партии либерал-демократов. Среди потерь, важных для британской политической арены, это потеря депутатского мандата известного деятеля юнионистской, североирландской юнионистской партии и первого министра, между прочим, Северной Ирландии Питера Робинсона, который не смог выиграть в Восточном Белфасте. Ну и, конечно, все обсуждают, что британская национальная партия, крайне правая партия, такая несколько такого фашистского толка, по крайней мере, так ее называют, она не взяла ни одного места в парламенте, их лидер Ник Гриффин проиграл, да еще кому проиграл, проиграл лейбористскому кандидату Маргарет Ходж в Баркинге.
А можно ожидать, что кто-то будет оспаривать итоги состоявшегося голосования?
Ну, вы знаете, на самом деле, во время этого голосования произошли довольно любопытные события, и, как говорят уже многие ехидные обозреватели, характерные, учитывая хаос и неразбериху, царившую в Британии во время извержения исландского вулкана. Я имею в виду ситуацию с тем, что многие-многие тысячи не смогли проголосовать, потому что работа избирательных участков в некоторых местах была налажена довольно скверно, и под закрытие этих участков там выстроилась большая очередь. Очень многие люди действительно хотели проголосовать, но не смогли проголосовать, учитывая, что явка избирателей была не очень высокой, 62, что ли, как-то так, процента. Вот об этом любопытная статья в британской газете «Телеграф». Вот там как раз рассматривается возможность того, что некоторые результаты по некоторым округам могут быть оспорены, и даже более того, некоторые комиссии принесли извинения за то, что они так плохо организовали свою работу. И любопытный обмен, так сказать, колкостями, в частности, лейбористский политик лорд Мандельсон обвинил именно консерваторов, Тори и тех, кто сочувствует Тори, в том, что вот в конце дня не смогли проголосовать избиратели, потому что, как лорд Мандельсон считает, что те, кто голосует за консерваторов, те обычно голосуют в первой половине дня, а вот те, которые за лейбористов, они вот, видимо, более такие свободные, да, и приходят под вечер проголосовать, ну уж не знаю, насколько объективное это мнение, но так или иначе, вот в этой статье в «Телеграф» перечисляется несколько, на самом деле, избирательных участков, где разные партии хотят, так сказать, поставить вопрос судебный. Вопрос о пересмотре результатов голосования, но так что, вот как мы видим, не только в Ираке или в Иране такие проблемы возникают, конечно, совершенно другого масштаба.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин о первой реакции британской печати на итоги всеобщих парламентских выборов в Великобритании. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 21 минута. На Лубянской площади в Москве сегодня прошла акция памяти погибших во время взрывов в московском метро. 40 дней назад две смертницы подорвали себя на станциях Лубянка и Парк культуры. Были убиты в результате не менее 40 человек, рассказывает Максим Ярошевский.
Площадь у Соловецкого камня на Лубянке с раннего утра оцепили милиционеры. У металлодетекторов и заграждений молодые люди раздавали красные гвоздики и свечи. Из колонок у мемориала политическим заключенным раздавались звуки маятника. Ровно в 7 часов 52 минуты, в то время, когда 29 марта на станции метро Лубянка произошел первый теракт, 40 раз ударили в колокол, расположенный рядом с Соловецким камнем. У мемориала зажгли 40 свечей. В тишине почтили память жертв двух террористических актов в московском метро. К этому времени на площади находилось около 250 человек, преимущественно молодежь.
Мы пришли для того, чтобы поддержать память погибшим на Лубянской станции метро, показать этим, что мы не боимся терактов, что мы против всего, и мы объединяемся и будем против терактов.
Мы скорбим, помним, немножко все равно страшновато мне лично.
Вспомнить погибших – это дань каждого из нас. Это люди почти высказали свою гражданскую позицию. Конечно, нам не безразлична судьба тех людей, которые живут вместе с нами в одном городе, в одной стране. Вот. И поэтому, несмотря на раннее утро, все приехали и почтили память.
Мы никогда не забудем этих трагических событий. Я уверен в том, что народ будет подходить, люди помнят, люди чтят память, люди никогда не забудут про эти события.
Это большая трагедия, ну, для всей Москвы, вообще для всей страны, то, что невинные ни в чем люди пострадали в такое время. Кто-то ехал на учебу, кто-то ехал на работу. Никто не ожидал. Мы сами могли оказаться в такой ситуации и сами могли погибнуть. Как бы это дело чести как бы каждого человека, приехать сюда и почтить память погибшим и раненым. Шахидки, да, это понятное дело, то, что как бы нет уважения к этим людям, вообще никакого. Другие неповинные люди, они также живут и также, ну, как бы, соболезнуют погибшим.
Гражданская акция памяти продлилась не более получаса. К ее окончанию Соловецкий камень был покрыт цветами и зажженными свечами. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обозреватель польской газеты «Выборчий» Марчин Войцеховский 10 апреля этого года должен был лететь вместе с президентом Польши Лехом Качинским в Катынь. Он даже получил аккредитацию, уже был готов к посадке в президентский самолет. Случайность фактически спасла его и некоторых его коллег-журналистов от гибели в той же катастрофе, в которой погиб польский президент. Марчин Войцеховский был гостем нашей московской студии и рассказал моему коллеге Вадиму Дубнову о ситуации в Польше после катастрофы под Смоленском и о том, какова сейчас расстановка политических сил перед скорыми президентскими выборами.
Марчин, в последнее время появились какие-то слухи о каких-то умолчаниях в расследовании, о том, что российская сторона не все открывает польской стороне, что есть какие-то разногласия, какие-то чуть ли не тайны.
Я думаю, что это какие-то конспирологические версии. То есть всегда есть люди, которые, ну, не верят в эту официальную версию и пытаются найти какие-то тайны. То есть на самом деле сотрудничество между польскими и российскими прокурорами было очень хорошим. Они прилетели, то есть буквально несколько часов после трагедии, еще до приезда премьер-министра Туска, который был вечером 10-го в Смоленске. И они мне рассказывали, что, ну, они могут участвовать практически во всяких действиях российской стороны. То есть на самом деле люди, которые были на этом месте, которые видели, ну, как разваливался самолет, какие были условия в этот день, они считают, что нет никакого основания для этих конспирологических версий. Ну, просто трагедия.
А скажите, а что вот вы думаете, что говорят в Польше? Откуда вот вдруг такая конструктивность, такое дружелюбие после долгих лет чуть ли не вражды?
Я думаю, что надо вспомнить два фактора. То есть, как минимум, в России еще в прошлом году летом было принято решение, чтобы все-таки улучшить отношения с Польшей. И знаком того была поездка премьер-министра Владимира Путина в Гданьск в Вестерплатте 1 сентября. Это все-таки был такой неожиданный жест. И Путин тогда много чего сказал. Тоже напечатал резонансную статью в нашей газете. Но он как впервые в этой статье предложил, что можно обустроить польско-российские отношения как бы нормальным европейским образом. Он даже навел пример Франции и Германии, стран, которые тоже были врагами, но после Второй мировой войны стали самыми близкими друзьями и союзниками и создали практически Евросоюз. И вторым неожиданным жестом, конечно, было приглашение Дональда Туска в Катынь, потому что стоит подчеркнуть, что это была именно инициатива Путина. А трагедия, как бы она стала катализатором, который помог сделать еще несколько дополнительных жестов. То есть в эмоциональном плане и в политическом плане. То есть я на всю жизнь запомню этот жест Путина, который обнимал Туска в Смоленске 10 апреля вечером. Этого никто не ожидал, и все знают, что это было искренне, просто этого нельзя играть.
Но в Польше же, в общем, как бы прекрасно понимают, что они имеют дело с той же Россией.
Мне кажется, что Дональд Туск еще во время встречи на Вестерплатте принял решение, что надо сблизиться с Россией, независимо от ситуации, которая в стране. Ну, таким путем практически пошла вся Европа, то есть Германия, Франция, самые большие члены Европейского Союза. Я думаю, что Польша будет следовать этим путем, если, конечно, партия Туска будет оставаться при власти. А сейчас это самая популярная партия. Парламентские выборы будут осенью 2011 года. Но просто альтернативы нету для гражданской платформы. И поляки, как показывают исследования, они поддерживают этот процесс.
Марчин, сегодня, насколько я понимаю, определился окончательно круг претендентов на президентский пост. А вот, во-первых, какое влияние на президентскую кампанию, довольно короткую, будет иметь эмоциональный фон, который, по моим ощущениям, тоже немножечко спадает все-таки, да? Вот. И каковы шансы?
Ну, сейчас два главных претендента. То есть Бронислав Комаровский, маршал Сейма, который неожиданно стал исполняющим обязанности президента после трагедии. Он еще до этого был выдвинут гражданской платформой как кандидат в президенты. И Ярослав Качинский, брат погибшего президента, что тоже является натуральным, потому что он был лидером партии «Право и справедливость». Действительно, были опасения, что этот эмоциональный фон, эмоциональный подъем, он как бы повлияет на предвыборную кампанию, и что поляки не будут голосовать, исходя из рациональных признаков, а более по эмоциональным причинам. Но мне кажется, что это прошло. То есть, хотя, может быть, это неудобно говорить о покойном президенте, но он в последнее время не был очень популярным политиком. Он получал в исследованиях 25% поддержки, и реальных шансов у него переизбраться осенью этого года не было. И если Бронислав Комаровский и его партия не совершит каких-то серьезных ошибок, он должен победить на этих выборах, может быть, даже в первом туре. Сейчас он получает, где-то 52-55%, а Ярослав Качинский получает 30-35%.
Напомню, что это был обозреватель польской газеты «Выборчий» Марчин Войцеховский. Он рассказывал о ситуации в Польше и о российско-польских отношениях, состоянии этих отношений после трагедии, после катастрофы президентского самолета под Катынью 10 апреля 2010 года. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, на 40-й день после взрывов в метро, вспоминают жертв трагедии. На Лубянской площади прошел траурный митинг. 29 марта в результате двух взрывов, которые совершили смертницы, погибли не менее 40 человек, не менее 160 пострадали. Предварительные итоги парламентских выборов в Великобритании показывают, что ни одна из партий не получит в палате общин большинства, необходимого для формирования правительства. Больше всего мест в парламенте будет у консерваторов. Президент России назвал режим, существовавший в СССР, СССР тоталитарным. Никаких плакатов с изображением Сталина, а также другой символики сталинизма в России не будет, подчеркнул Дмитрий Медведев. На юге Таджикистана при исходе оползня погибли 7 человек, в том числе 4 детей, 40 числятся пропавшими без вести. Генеральная прокуратура Киргизии обратилась в Генеральную прокуратуру Белоруссии с официальным запросом об экстрадиции бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Нижняя палата парламента Германии Бундестаг одобрила участие страны в программе экстренной помощи Греции, оказавшейся в финансовом кризисе. В Ирландии в третий раз за последнюю неделю временно закрыто большинство аэропортов. Причиной стало облако пепла от извержения вулкана в Исландии. Прокуратура города Березники, Пермский край, обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового до рассмотрения кассации. Гробовой останется в заключении. Московский городской суд приговорил к 5 годам заключения одного из участников захвата сухогруза «Арктик Си» летом 2009 года. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы. Радио «Свобода» можно найти в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные материалы. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я обычно не говорю о стенограммах тех программ, которые выходят в эфире, которые всегда появляются на сайте, потому что это, в общем, само собой разумеется, и постоянные читатели и слушатели знают, где и как искать стенограммы. Но на этот раз мне хотелось бы прежде всего обратить внимание на стенограмму одной передачи. Речь идет о программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Эта программа была посвящена столетию Ольги Бергольц. Дело в том, что это как раз тот случай, когда слушать это одно, а читать другое, потому что здесь очень много отрывков из дневников Ольги Бергольц, из тех дневников, которые публиковались очень маленькими тиражами или не публиковались в перестройку, или не публиковались вовсе, они собраны в сборник, которая сопровождается и комментариями, и стихами Ольги Бергольц, и подробностями из ее биографии. И вот когда читаешь эти дневники, это действительно совершенно особое чтение. Оно особое еще накануне Дня Победы. Это страшное свидетельство современника эпохи и производит чрезвычайно сильное впечатление даже на тех людей, которые, ну, там, как люди моего поколения, хорошо знают историю войны, историю блокадного Ленинграда и, в общем, читали много об этом. Но, повторю, это производит очень сильное впечатление, и поэтому даже те, кто слушал программу Дмитрия Волчика, я думаю, с большим интересом и пользой для себя прочитают это в виде текста. Эта публикация есть на сайте «Радио Свобода». Кроме того, есть и другие публикации, посвященные или так или иначе связанные с войной. Я бы обратила внимание на ту дискуссию, которая развернулась вокруг материала Анны Качкаевой, посвященного интервью маршала Жукова писателю Симонову. Оно прошло на днях в эфире Первого канала, и там разгорелся страшный скандал между Первым и Вторым каналом. Очень интересная дискуссия. Почитайте комментарии, которые сопровождают этот материал.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Московское время 16:35. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время Свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Вашингтона. Там прошли слушания по ситуации с правами человека в России в комиссии по правам человека Палаты представителей Конгресса США. Во многом эти слушания были посвящены делу адвоката фонда Hermitage Магнитского. Это дело привлекло всеобщее внимание не только в России, но и во всем мире, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Одной из центральных фигур слушаний стал Уильям Браудер, генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Он подробно рассказал об обстоятельствах, связанных со смертью в следственном изоляторе в Москве юриста этой компании Сергея Магнитского. Браудер призвал поддержать просьбу председателя Хельсинской комиссии Конгресса Соединенных Штатов сенатора Бенджамина Кардина к Госдепартаменту лишить права въезда в США свыше 60 российских должностных лиц, которые, как он считает, тем или иным образом причастны к смерти Сергея Магнитского. Это будет убедительным показателем нашей нетерпимости к пыткам, убийствам и чиновничьей коррупции в России. Я также призываю казначейство Соединенных Штатов заморозить активы и банковские счета, которые эти люди могут держать в нашей стране. Ведущий слушания, сопредседатель комиссии по правам человека, конгрессмен Джеймс МакГоверн, комментируя дело Сергея Магнитского, назвал его поистине трагической историей. Наша комиссия делает и продолжит делать все возможное, чтобы подобные факты, имеющие место в России, были широко известны в США. Я поддерживаю инициативу сенатора Кардина. Лица, причастные к нарушениям прав человека, а в данном случае речь о смерти человека, как минимум не должны допускаться в Соединенные Штаты и заниматься здесь бизнесом. Наши действия продиктованы тем, что мы хотим видеть Россию правовым государством. Весь вопрос в наличии для этого политической воли у тех, кто правит в России. Другой участник слушаний, известный американский политолог Пол Гобл, дает пессимистичную оценку способности нынешней российской власти опираться на правовые методы. Мы все сегодня видим, как американские власти расследуют недавнюю попытку теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Одной из основ такого расследования является стремление оставить террориста живым, чтобы узнать от него как можно больше полезной информации. Российское же правительство и его представители на всех уровнях в таких случаях постоянно стремятся уничтожить террористов еще до начала расследования. Тем самым они гарантируют, что больше никогда не узнают о том, что на самом деле происходит. Среди других участников слушания были представители российских и международных правозащитных организаций. Они выразили озабоченность давлением российских властей на прессу и безнаказанностью убийств журналистов в России, ангажированностью российской судебной системы и преследованием независимых адвокатов.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас в нашей программе «Сетевые разговоры».
Российские блоги стали территорией борьбы с ожившими мертвецами. Точнее, с одним ожившим мертвецом. Два дня подряд основной темой сетевых дискуссий остается автобус с портретом Сталина, который курсирует в Петербурге по Невскому проспекту с 5 мая. Своим появлением автобус обязан «Живому журналу». 7 апреля юзер «Викламист» заявил у себя в журнале, что в Питере все как-то спокойно и скучно, и сформулировал призыв.
«Я предлагаю ключевым ретроградам Ленинграда собраться вместе в самое ближайшее время и немного похрустеть бумажками, то есть скинуться на оплату одного месяца одного автобуса места на Невском, который ездил бы весь май и радовал бы нас своим видом».
Через месяц в Петербурге веселее не стало, зато в блогах разгорелась настоящая война. Ее суть можно проиллюстрировать двумя цитатами. Типичную позицию антисталиниста выражает, например, пост пользователя Иванд.
«Я сижу у бабушки в комнате и думаю о чем-то своем. Бабушка смотрит телевизор. Я начинаю дремать. Но тут вдруг бабушка говорит: „Сволочь рябая“. Спокойно так, с отменно выдержанной ненавистью. Она знает, о чем говорит. В телевизоре Сталин, естественно».
Аргументы за Сталина на автобусе тоже чаще всего идут от семьи, как у пользователя Крупнов.
«У меня в большой семье нет ни одного репрессированного. Про репрессированных, как правило, много пишут. Те, чьи папы или дедушки были в боярской схватке. И не только и не столько репрессированными, но и репрессирующими, по крайней мере, на одном из этапов».
Этот высокотеоретический уклон дискуссии с известным остроумием подхватили редакторы «Русского журнала». Они пригласили высказаться по вопросу известную телеведущую Ксению Собчак. Собчак сказала, что Сталин и победа – вещи не связанные, за что была подвергнута жесткой критике в комментариях. Итог второму витку обсуждений подвел у себя в ЖЖ политолог Борис Межуев.
Патриотический сегмент ЖЖ в гневе. И папу припомнили, и недостатки внешности учли. Дескать, мы должны были искать других экспертов. Ну, конечно, надо было позвать историков, философов, обществоведов, знатных колхозников и задать им главный вопрос сегодняшнего дня. Может ли ездить автобус со Сталиным по граду Петрову или не может?
Как это часто бывает, разрешение спора неожиданно обнаружилось совсем в другом сюжете. Узнав о досрочно-условном освобождении мага-оживителя Гробового, петербургский писатель Сергей Носов живо представил себе будущее страны.
«Не удивлюсь, если когда-нибудь он станет, как и обещал, президентом, и издаст, как и обещал, закон о запрете смерти на территории Российской Федерации. Не окажутся ли тогда преступниками все смертные, а?»
Судя по силе воздействия на сегодняшних живых фотографии мертвого вождя, прогноз Сергея Носова следует признать вполне реалистичным. В англоязычной блогосфере обсуждают ситуацию в Греции и ее влияние на европейскую экономику. Специалистам очевидно, каким бы ни оказалось разрешение нынешнего греческого кризиса, оно станет прецедентом и затронет все остальные европейские страны. Колумнист газеты Financial Times Мартин Волф отмечает, что общеевропейский масштаб нынешнего кризиса был предопределен введением евро.
Нынешний кризис подтверждает мудрость тех, кто говорил о введении евро как об очень рискованном предприятии. Подобные потрясения вовсе не случайны, напротив, их следовало ожидать. Когда такие разные страны впрягаются в одно ярмо, напряжение не ослабевает, а возрастает. Достаточно взглянуть на нынешние антиевропейские настроения в Германии. И попытка спасти Грецию – это только начало. Предстоит сделать еще очень многое и для борьбы с сегодняшним кризисом, и для реформирования еврозоны в целом, причем в самом ближайшем будущем.
Автор редакционного блога BBC Гэвин Хьют указывает, что проблемы греческой экономики весьма похожи на португальские и испанские. Ситуация там вполне может пойти по тому же сценарию. Не иссякнут ли к тому моменту финансовые ресурсы, из которых сейчас оплачивается спасение Греции от дефолта?
Нам четко объяснили, помощь Греции не является универсальным планом взаимопомощи. У нас уже есть, например, Ирландия, которая борется с собственным дефицитом и при этом вынуждена помогать Греции. Вряд ли такой щедрости хватит, чтобы спасти еще кого-то. Кроме того, если еще какая-нибудь страна впадет в кризис, как на это отреагируют в Германии? Одна единственная антикризисная программа оказалась весьма трудным предприятием. Если ее потребуется повторить, связующие Европу нити могут серьезно ослабнуть.
Автор блога «Naked Capitalism» Им Смит отмечает, что греческий кризис непосредственно затрагивает даже такие сильные страны, как Франция и Германия.
Хотя недовольство немцев кажется вполне обоснованным, их позиция саморазрушительна. Допустим, что греческая экономика пострадала от собственной коррупционности, в то время как немцы вкалывали и экономили. Но ведь Германия очень зависит от экспорта. То есть Германия нуждается в странах, которые залезают в долги, чтобы покупать немецкий экспорт. Германия и Греция – сильно связанные феномены. По сути, это две стороны одной медали.
По другую сторону океана европейская ситуация кажется не такой безысходной. Блогер портала Huffington Post Зак Карабелл считает, что после недавнего финансового кризиса можно уже ничего не бояться.
В мире много проблем, так всегда было и, видимо, всегда будет. Сейчас Греция является проблемой, но через пару недель толпы людей все равно будут загорать под среднеземноморским солнцем и читать новости на своих айпэдах за $1000. Это реальность, и она сообщает нам нечто важное о мире, в котором мы живем.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», которую для нашей программы подготовила петербургский автор «Радио Свобода» Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня на 40-й день после взрывов в метро вспоминают жертв трагедии. На Лубянской площади прошел траурный митинг. Предварительные итоги парламентских выборов в Британии показывают, что ни одна из партий не получит в Палате общин большинства, необходимого для формирования правительства. Президент России назвал режим, существовавший в СССР, тоталитарным. Об этом Дмитрий Медведев заявил в интервью газете «Известия». На юге Таджикистана при исходе оползня погибли не менее 7 человек, 40 числятся пропавшими без вести. Генеральная прокуратура Киргизии обратилась в Генеральную прокуратуру Белоруссии с официальным запросом об экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Нижняя палата германского парламента Бундестаг одобрила участие страны в программе экстренной помощи Греции, оказавшейся в финансовом кризисе. В Ирландии в третий раз за последнюю неделю временно закрыто большинство аэропортов. Причиной стало облако пепла от извержения вулкана в Исландии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Как Первый канал и ВКТРК не поделили Жукова.
Комментарии экспертов.
Польский журналист Марчин Войцеховский о том, как он не погиб с президентом Качинским.
Право автора.
Александр Генин. Как Америка празднует День Победы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Темы, простите, темпы посевной кампании в России в нынешнем году отстают от показателей прошлого года, однако Министерство сельского хозяйства пока не пересматривает прогноз урожая. В любом случае, как считают эксперты, объем зерна будет достаточным для удовлетворения внутреннего спроса и даже для экспортных поставок. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
По данным Министерства сельского хозяйства России, к началу текущей недели зерновые и зернобобовые культуры в стране были посеяны на 4 миллионах 720 тысяч гектаров. Это почти на 13% меньше, чем на такую же дату 2009 года. Урожай же зерна в текущем году, согласно прогнозу того же министерства, останется на прошлогоднем уровне и составит около 97 миллионов тонн. Насколько справедливы такие оценки, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Сейчас еще рано строить прогнозы и давать какие-то цифровые оценки, но могу сказать однозначно, по зимнему севу, соответственно, у нас все более-менее неплохо, то есть мы в пределах среднегодовых потерь по площадям по зимам, и, соответственно, достаточно хорошее состояние на юге по зимам, а мы их отсеяли на 800 тысяч гектар больше, чем годом ранее. То есть мы получим по зимам достаточно хороший вал зерна, и по яровому севу, ну, в общем, много сейчас говорят о том, что конъюнктура плохая, и крестьяне будут сокращать посевы. Я не думаю, что крестьяне будут сокращать посевы. Все равно работает инерционная машина. Осенью вспахали на 2 миллиона гектар зяби больше, чем годом ранее, и, соответственно, это уже деньги, которые проинвестированы в землю. Бросить их, естественно, будет накладно. Поэтому да вложат, соответственно, посеют крестьяне во многих регионах, даже планируют прибавку под яровым севом площадей. Поэтому урожай нас ожидает вполне достаточный для того, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и еще пополнить экспортный потенциал. Но конъюнктура бы помогла. Вот на что надеемся.
Месяц назад эксперты Союза представили обновленную концепцию развития внутреннего рынка зерна, утверждая, что в ближайшие годы его производство и экспорт могут резко вырасти. На ваш взгляд, с чем связана такая уверенность?
Рассчитываем на то, что, соответственно, Россия будет заниматься реализацией своего зернового потенциала, он колоссальный, огромный, и, в общем, мы достаточно умеренно и консервативно подошли, исходя из реалий, к цифрам и объемам валового производства, того, что и сколько нам нужно производить. В соответствии с стратегией мы рассчитываем, соответственно, на урожай 120-125 миллионов тонн. Общий вал зерна, который мы должны получать, и экспорт 40-50 миллионов тонн. Это, в принципе, достаточно скромно. По нашему потенциалу мы можем гораздо больше. Главной основной задачей в реализации таких планов является, прежде всего, наращивание урожайности, а не пассивных площадей. А это значит переход на новые технологии, которые дают куда больше эффект. Вообще эффективность производства как такового. К этому надо подправить целый комплекс инструментов регулирования государственного, который сейчас применяется, и добавить те инструменты, которые не применяются на текущий момент.
Как вы считаете, какие проблемы отрасли требуют решения в первую очередь, в том числе и при участии государства?
У нас достаточно много проблем, связанных с кредитованием, страхованием, управлением рисками на зерновом рынке. У нас не развита инфраструктура, а это влияет на ликвидность рынка, и мы имеем ее на достаточно низком уровне, и, соответственно, не можем в достаточном количестве сбывать продукцию, которую производим. Поэтому скапливаются излишки, они давят на внутренний рынок и нарушают интересы сельхозпроизводителей, понижая цены. У нас еще много достаточно административных барьеров, с которыми тоже надо разобраться, и их требуется ликвидировать, они мешают рыночному обороту, они удорожают себестоимость продукции.
Можно ли утверждать, что повышение урожайности становится сейчас главной задачей для российских сельхозпроизводителей? Или же все-таки в концепции развития зернового рынка ставятся и другие цели?
Мы сейчас еще ориентированы на наращивание производства количества зерна, а нам надо еще переориентировать рынок на увеличение производства качества. То есть качество производимого зерна играет большую роль, в том числе и обеспечивает дополнительные рынки сбыта. И мы, соответственно, в концепции говорим о том, что нам надо переориентировать наше производство на высококачественное зерно, которым славилась Россия еще даже в дореволюционные времена. У нас не хватает инструментов стимулирования потребления, в частности, не развита, например, глубокая переработка, и мы импортируем через продукцию глубокой переработки, которую ввозим в больших количествах на нашу территорию, в том числе и зерно, из которого она изготавливается. Значит, нужна программа по развитию, соответственно, глубокой переработки, нужны программы по поддержанию спроса, в том числе в среде малоимущего населения, так как это делается в развитых странах, в Америке, в Европе.
В концепции также говорится о возможности резкого увеличения экспорта российского зерна, примерно в 2 раза от нынешних уровней. На ваш взгляд, что государство уже сделало и чего еще не сделало для достижения такого результата?
Мы уже опаздываем с экспортной поддержкой даже по отношению к нашим соседям. Я уж не говорю о таких конкурентах, как Европейский Союз, который давно применяет экспортное субсидирование. Ну вот Казахстан сейчас, например, доплачивает $20 в тонну за транспортировку зерна на экспорт своим экспортерам. Тем самым стимулирует, соответственно, вывоз излишков со своей территории. Мы пока до настоящего момента не применяем вообще экспортного стимулирования. У нас нету в практике ни субсидирования экспорта, ни гарантийных программ, ни кредитной поддержки. То есть это все требуется еще внедрять. Давно уже говорим об этом, но сейчас только идет обсуждение в органах государственной власти. А возможности, к сожалению, сократились. Бюджетные, я имею в виду, прежде всего, возможности.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономическая панорама» – обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. В завершение этого часа рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Италии. Мы продолжаем цикл, посвященных теме окончания Второй мировой войны в Италии, стране, которая начинала войну на стороне Гитлера. Во время Второй мировой появилось множество фигур столь же романтических, сколь и противоречивых. Например, Джулио Синига, партизан, потом политик и видный деятель итальянской компартии, с громким скандалом, вышедший из нее в знак протеста против подавления советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Рассказывает Всеволод Гнетий.
Джулио Синига родился в 1915 году в одном из сел провинции Кремона в многодетной семье батрака и портнихи. Из простого ученика в механических мастерских Синига очень скоро сначала стал высококвалифицированным рабочим, а затем техником на предприятии «Альфа-Ромео» в Милане, благодаря чему получил бронь от армии. После перемирия, заключенного королевским правительством Италии с англо-американскими союзниками 8 сентября 1943 года, Синига тайно перешел швейцарскую границу и установил в Швейцарии контакты с командованием союзных войск. В октябре 1944 года Синига нелегально вернулся в Италию, став одним из руководителей партизанской республики Оссола. Под давлением вермахта и бригад чернорубашечников Муссолини командование партизанских соединений решило уйти в горы, приказав Синиге переправить в Швейцарию железнодорожный состав с ценными металлами, включая емкости с ртутью. Эта операция, напоминающая сюжет советского фильма «Золотой эшелон», полностью удалась, и состав прибыл на швейцарскую станцию «Брига». Затем, узнав о поражениях партизан, Синига вновь предпринял попытку нелегально пробраться через перевалы в Италию. В этой эпопее его сопровождали трое друзей, одним из которых был бывший советский военнопленный грузин. 13 ноября 1944 года Синига сорвался со 100-метровой высоты на горе Чингино. Получив серьезные травмы, включая множественные переломы, он без помощи врачей, без гипса и медикаментов пошел на поправку, проведя несколько месяцев в одиночку в горной хижине на высоте 2200 метров над уровнем моря. Вновь обретя возможность ходить, он пешком с посохом вернулся в Италию, где был назначен инспектором партизанских формирований и стал впоследствии одним из руководителей итальянской коммунистической партии. О своем покойном муже рассказывает его вдова Анита Галлиусси. Что представляла собой партизанская республика Оссола?
В 1944 году партизанским формированиям удалось отвоевать долину Оссола, где впервые осуществился проект создания прообраза итальянского демократического правительства. Республика Оссола сумела противостоять превосходящим силам немецко-итальянских фашистов в течение 40 дней. Однако затем им все же удалось ликвидировать партизанскую республику.
Как проходило возвращение Джулио Синиги из Швейцарии?
При переходе его сопровождал грузинский партизан, доблестный боец. Заслуги его были общеизвестны, и поэтому Джулио взял его с собой. Мой муж сорвался с горы и, пролетев 100 метров, разбился, но, к счастью, застрял в расселине. Спутники, приняв его за мертвого, собрались было похоронить его, однако он очнулся, и тогда они на руках принесли его в горную хижину, в которой он провел 2 месяца до излечения.
О подробностях почти фантастической переправки поезда с ценным грузом в Швейцарию рассказывает сын Джулио Синиги, известный итальянский журналист Мартино Синига.
В то время как немцы и итальянские фашисты наступали, мой отец с товарищами перегнали состав к пограничному туннелю Сэмпионе. После, скорее, формального отказа поездной бригады повиноваться, достаточно было пригрозить им пистолетами, и они перегнали состав в Швейцарию. Несмотря на угрозы и протесты немецкого командования и властей фашистской республики Сало, швейцарцы не вернули состав, заблокировав его на своей территории и предоставив его в распоряжение будущего демократического избранного правительства Италии.
Расскажите о наиболее запомнившемся вам эпизоде, связанном с отцом.
Он имел в своем распоряжении небольшой мотоцикл, которым пользовались британские парашютисты, и который был сброшен на парашюте. Этот мотоцикл позволял ему свободно передвигаться, поскольку он сильно хромал на обе ноги. На этом мотоцикле он доехал до Милана, где должен был участвовать в параде партизанских формирований. Командующий партизанскими формированиями Маскателли, ехавший в открытой машине, пригласил отца пересесть к нему. Синига садится в машину, но не знает, что делать с мотоциклом. В толпе, приветствовавший партизан, Синига заметил рабочего в комбинезоне «Альфа Ромео», фабрики, на которой он сам работал до недавнего времени и где был членом организованного коммунистами Совета самоуправления. Италия свободна. Наступила новая эра. Синига подходит к человеку и со словами: «Товарищ, присмотри за мотоциклом и привези мне его завтра по указанному адресу», записывает этот адрес. Само собой, разумеется, этого мотоцикла он так никогда больше и не увидел.
Остается добавить, что Джулио Синига со скандалом вышел из рядов итальянской коммунистической партии в 1958 году, разбросав в здании итальянского парламента, обсуждавшего в тот момент вынесение смертного приговора лидеру венгерского восстания 1956 года Имре Надю и его соратникам, десятки листовок, осуждавших ИКП за поддержку палачей Венгрии. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Репортаж Всеволода Гнетия прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно результатам экзит-пола, консервативная партия получит 300 мест.
Трудящиеся столкнулись с тем, что у них отбирают их исторические права.
Президент Беларуси решил принять Курманбека.
План требует от властей стран-участниц Евросоюза достойного обращения с малолетними иммигрантами.
У осужденных ГВО не сформировалось законопослушное поведение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.